Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Лена, привет.
Привет.
У нас в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, мы тут будем праздновать в нашем помещении День интернета в России. Да? 30 сентября отмечается эта дата. Но, кстати, в мире подобный праздник или там, ну, какая-то дата памятная, она не прижилась почему-то. Да? А вот в России появилась. Как вы это объясняете?
Ну, наверное, в первую очередь, потому что у нас такое очень развитое сообщество людей. Все хотят больше...
Больше праздников.
Больше коммуникаций, поводов для встреч. Потому что основную часть времени айтишники проводят в кодах, в работе. И на встрече времени не выделяется, а тут появился отличный
повод. Это же не только российские айтишники проводят время в кодах, в работе, а, наверное, в каждой стране. А праздник вот в России в основном. Действительно, склонность к праздникам какая-то особая.
Ну, айтишники, в первую очередь, это других людей. Интроверты такие, которые настроены сами на себя, в первую очередь. Наверное, поэтому.
Скажите, пожалуйста, вот есть тут свежие данные, но они связаны, естественно, с пандемией, как и все остальное, почти. Так вот, летом и в начале весны хотя бы один раз в месяц пользовались интернетом 95 миллионов человек, если в процентном... В процентном измерении это 78% граждан России, ну, старше 12 лет, естественно, да. То есть мы видим, что действительно интернет охватывает широкие слои населения, как бы раньше говорили, но при этом, я так понимаю, все-таки на постоянной основе цифры у нас, ну, несопоставимы с американскими, например, да. Вот расскажите, пожалуйста, что и как у нас обстоит с доступностью интернета для населения?
Ну да, конечно, у нас в первую очередь есть, так скажем, географическая трудность, то, что у нас сложная территория для полномасштабного покрытия интернета, и мы понимаем, что бывают разные сервисы для, соответственно, для времяпрепровождения в интернете, от обычной текстовой коммуникации до сложных видеофильмов, видеокоммуникации, видеосвязи и так далее. Такие формы передачи контента, конечно, требуют высокий скоростной режим, и, к сожалению, не во всех местах России такой режим можно применять, и, соответственно, эти люди, ну, по сути, ограничены от таких сервисов, а если бы у нас так получилось, что что регионы России были сложены геометрически так же, как центральная часть, то покрытие интернетом, соответственно, всю Россию было бы гораздо проще. И это было бы сделано уже 10 лет назад. И сегодня цифры, которые вы назвали, они были бы кратно больше. То есть больше людей и чаще использовали бы сеть интернет для разных задач, потому что ведь в сеть выходит не просто, чтобы там быть, а для выполнения каких-то социальных или деловых задач.
Ну вот, смотрите, две трети выходят в интернет со смартфонов. Ну, наверное, я так понимаю, здесь ничего особенного в России не демонстрируют, в мире также, или как-то иначе. То есть, ну вот, интернет в кармане, условно говоря, назовем так эту технологию.
А вы действительно думаете, что выходят в интернет для выполнения деловых или социальных задач? Может быть, для развлекательного какого-то контента, посмотреть фильм или посмотреть картинки, и, все?
Ну, на мой взгляд, развлечение — это тоже часть социальной функции человека. Развлечения разные бывают. Поиграть с друзьями в онлайне, или посмотреть фильм, или обсудить фильм и так далее. То есть, конечно, развлечения сюда тоже входят. Это важно. Элемент человека. Что касается мобилизации интернета, в первую очередь мобильный телефон кратно доступнее, чем десктопная версия. Его можно купить и уже через 5 минут использовать. Заходить в интернет, общаться с друзьями, логиниться в социальных сетях. А чтобы приобрести компьютер для школьника, работающего человека, это, ну, некая более сложная процедура. И в мире тенденция в сторону мобильных аппаратов, в первую очередь, из-за дешевизны.
Вот, ну, перейдем мы к теме взаимоотношения государства и, ну, интернета, наверное, так это назовем, ну, во всяком случае, там, иностранного сегмента, ну, в очередной раз готовятся всякие новые штрафные меры для, в данном случае, интернет-компаний иностранных, которые там каким-то образом, значит, каким-то образом, не, ну, просто не исполняют российское законодательство. Ну, и, в частности, замедляться трафик, может быть, по решению суда, ну, опять же, денежное наказание, и, прежде всего, это касается Facebook и Твиттер, вот я процитирую, ну вот из источника, значит, они не исполняют требования по локализации данных россиян. То есть это о чем идет речь? О том, что каким-то образом персональные данные в этих соцсетях не, так сказать, сохраняются в тайне или о чем-то другом?
Я бы вот здесь немножко чуть-чуть издалека пошел.
Давайте издалека.
Да, есть, ну, мы наблюдаем две тенденции, две радикальных точки зрения относительно интернета. Первое, это интернет должен быть абсолютно не подконтролен государству. Глобальные интернет-платформы, в первую очередь мировые, они абсолютно объективны. Они хотят сделать добро пользователям, а государственные структуры в разных регионах мира так или иначе напрягают их, создают какие-то барьеры непонятные и так далее. Вот есть такая точка зрения. И есть вторая точка зрения, это то, что, соответственно, эти интернет-площадки, это, соответственно, полное зло, распространение нелегальной информации, соответственно, целые списки, суицид, порнографичные ролики, правила изготовления наркотиков дома, соответственно, какие-то иные формы коммуникации негативные с детьми, школьниками, мошенничество и так далее. И, по сути, государство пытается найти компромиссную середину, как сделать так, чтобы и граждане были довольны сервисом, но при этом, чтобы минимизировать вот эти негативные коммуникационные последствия. Если посмотреть, как развивались такие крупные платформы коммуникационные, то с самого первого дня их существования, еще там со времен MySpace, первых дней Facebook, Twitter, всегда в этих площадках были правила. Правила использования этой платформы. И первое правило, которое было всегда во всех платформах, и сейчас в том или ином виде остается, это первое, то, что весь контент, который пользователь пишет на площадке, принадлежит площадке. То есть, если человек выкладывает свои личные фотографии, грубо говоря, он передает авторские права на эти фотографии. И
уже никакого нарушения
и Facebook,
его данных
или еще кто-то,
нету, естественно.
Да, может использовать эти фотографии, печатать на билбордах, соответственно, говорить о том, что вот, смотрите, хорошие люди или плохие люди и так далее. Это первый момент. Второй момент. Площадка может распоряжаться с этими данными как хочет, вне зависимости от потери выгоды, от непотери выгоды, упущенного дохода или еще чего-то. То есть можно заблокировать страницу, можно закрыть страницу, можно ее, соответственно, как-то ограничить, пессимизировать выдачу и так далее, так далее. И, по сути, это правило, оно как бы нормальное для какого-то чата 90-х, когда входят разные люди под ником там Динозавр, Бальтазар и там какая-нибудь Белоснежка, и начинают общаться, и возникает какой-то мат, и админ своей вольной рукой удаляет кого-то из чата. Без разбирательства деталей и так далее. Просто потому, что в правиле есть пункт, если админу не понравилось, то он удаляет. И, по сути, это правило, оно до сих пор действует в интернет-площадках. И это приводит к чему? К тому, что эти платформы, так скажем, транснациональные, имея просто гигантское влияние на человечество, они, имея такой пункт в своих правилах, они могут делать, по сути, что хотят. И между пунктом «делаем, что хотим» и, так скажем, моралью всегда смещается, так скажем, вот этот джойстик в сторону пункта «что хотим». И обосновывается это как угодно. То есть сегодня придумана одна причина, что мы будем маркировать такие-то медиа таким-то шильдиком и пессимизировать их выдачу. Завтра мы придумали другую причину о том, что, вы знаете, вот такая-то страна влияет негативно на экологию, и мы считаем ее вообще полностью исключить из интернета, чтобы они не сидели в интернете и не писали. И так далее. То есть это может быть до бесконечности, до тех пор, пока мировое сообщество совместно не договорится о таких правилах. Но учитывая, что большая часть таких платформ находится в одной стране, то как бы зачем им договариваться с другими, когда они им просто говорят, что делать, а нам получается просто лишь как-то бить по хвостам, бить следствие, зачем вы так делаете и так далее.
А расскажите, а вот на самом деле огромная тема, уж она постоянно обсуждается, насколько вот эти площадки, которые в основном расположены на территории вот этой самой страны, которая называется Соединенные Штаты, насколько они применяют цензуру, значит, своей деятельности политического характера, да, скажем, или, ну, или около политического характера. Многие российские пользователи того же самого YouTube периодически жалуются на, ну, или там Twitter жалуются на то, что удаляют их ролики или там какие-то посты, посты, да, или, в общем, каким-то образом, так сказать, не дают свободно высказываться. Это действительно так? Или все-таки просто идет речь о несоблюдении правил самих этих площадок, ну, если говорить о российских пользователях?
Ну, в первую очередь, соответственно, вот касательно мифа того, что вот эти трансграничные платформы, они абсолютно самостоятельные и объективны, это не так, к сожалению. То есть мы видим огромное количество примеров, когда площадки становятся в очередь на исполнение, соответственно, санкций по отношению к России, блокировки пользователей, разработчиков, соответственно, каналов и так далее, так далее. И это касается не только, так скажем, общественно-политического контента. То есть это касается обычных граждан, которые абсолютно не про это. Начиная с этого, и мы видим, что, по сути, вот этот специальный джойстик постоянно подкручивается. И какие, по сути, методы есть? Вот есть крупнейший мировой видеохостинг. У него есть главная страница. Что он может делать? Он может, по сути, ранжировать поисковую выдачу как ему угодно. То есть нету открытых алгоритмов, согласованных с обществом, как эти, как происходит поисковая выдача.
А он должен согласовывать с обществом?
Ну, я считаю, что если я получаю этот контент, конечно, я бы хотел понимать, как это происходит. То есть, когда я вбиваю, допустим, про какого-то политика и типа какой-то видеоролик, у YouTube есть выбор, показать мне негативный ролик или позитивный, или показать наиболее популярный. И вот не всегда он показывает наиболее популярный, наиболее там, просматриваемый, наиболее комментируемый или наиболее поддержанный лайками. Он, бывает, показывает по какому-то некому другому алгоритму. Его сложно определить, соответственно, специалисты. Говорят,
прозрачности нету.
Прозрачности нет, да. То есть это даже не связано с контекстом. И вот есть такой метод ранжирования. Но когда другое мнение, с которым не согласны ни партнеры YouTube, ни, соответственно, иные участники процесса модерации, когда они не согласны противоправным их мнению, противоположным контенту, и когда они уже не могут и считают недостаточные методы пессимизации этого контента, они находят новые пути, просто блокировка контента, блокировка канала и так далее. То есть...
Вот совсем недавно наши политики предлагали создать собственный видеохостинг и не пользоваться YouTube, а пользоваться нашим.
Да, на примере поисковой системы «Спутник», которая приказала долго жить не так давно.
Еще будет...
На нее были страчены миллиарды рублей. Ну, может быть, такой же проект стоит еще один сделать с видеохостингом?
Я бы не была так скептична, потому что в разное время в разных странах мира возникают идеи создания каких-то альтернативных хостингов. И если мы посмотрим как бы на историю интернета, ну, время от времени меняется популярность и поисковиков, и других социальных сетей.
А Ютубу, кстати, кто-нибудь дышит в затылок-то или нет? По-моему, нет.
В России?
Да не в России, в мире. Почему в России? В России-то, может, и дышат, ну а в мире?
Ну, конечно, китайские платформы дышат. И сегодня конкуренты YouTube не только просто видеохостинги, но и социальные сети, в которых есть функция видеохостинга. И, соответственно, даже в России некоторое время назад Одноклассники и ВКонтакте обходили по просмотру видеороликов YouTube. Соответственно, это было вот не менее 5 лет назад, ну, в среднем.
Скажите, пожалуйста, вот понятно, что и IT-гиганты, и государство пытаются бороться с каким-то плохим контентом, о котором мы говорим, там, с буллингом всяким, да, и с хейтерами, да, ну, в общем, короче говоря, с распространением ненависти, там, травли и так далее. Насколько вообще это возможно, да, и насколько это возможно? Ну, это же невозможно делать вручную, наверное, да? А вот, опять же, алгоритмы тоже представляются пока какими-то весьма таинственными, если они есть. Вот как эффективно, так сказать, лишать жителей, вернее, лишать пользователей возможности вот все время сталкиваться с этими негативными всякими вещами?
Ну да.
Есть такие методы? Вообще могут ли они быть?
Ну, конечно. Как правило, к сожалению, новый негативный контент всегда требует времени. То есть нужно понять, что он негативный, и для того, чтобы понять, какие-то пользователи должны пометить его, что он негативный. То есть на 100% от негативного контента избавиться невозможно. Но можно избавиться, если это какие-то системные продукты, ярко и понятно выраженные, или, соответственно, с помощью каких-то экспертных групп определено, что они так или иначе негативно влияют. И дальше делается очень просто. Делаются, по сути, некие слепки этого типа контента, текстовые, видео, аудиальные элементы и так далее. И они дальше просто как единая элементная база могли бы распространяться по социальным сетям и блокироваться в автоматическом режиме. Сейчас российские социальные сети и площадки, которые стараются максимально выполнять все правила приличия и делать времяпрепровождение в интернете для пользователей России максимально комфортным, они самостоятельно разрабатывают такие слепки и блокируют, и даже если пользователь создает новый какой-то контент, группу загружает, то в некоторых случаях даже премодерация действует. А, допустим, если посмотреть зарубежные площадки, хостинги, то там зачастую какие-то самые банальные негативные виды контента не блокируются.
Ну, в общем, понятно, что это задача не из легких, мягко говоря. Если говорить о взаимоотношениях российского государства, коль уж День интернета в России, мы празднуем у нас в студии, российского государства и интернет. Вот что можно сказать? Да, мы прекрасно помним о том, что был принят пакет Яровой, да, о хранении данных на серверах на протяжении полугода, если не ошибаюсь, да. Целый ряд инициатив были связаны с тем, чтобы ввести ответственность за оскорбление там, представителей власти, за оскорбление власти и так далее. Ну, скажем так, часть общественности считает, что это просто наступление на свободу слова и демократические права человека, и, в общем, государство как-то берет ежовые рукавицы российский интернет. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, наверное, только одно. Мы, наверное, на пороги взросления в вопросе грамотного регулирования интернета. О чем я говорю? То есть, по большому счету, мы имеем уже взрослую жизнь вне интернета, то есть правила, приличия, формы коммуникации, формы распространения информации, правила работы СМИ, и мы имеем такую подростковую, соответственно, работу в интернете. О чем я говорю? О том, что по большому счету всю схему регулирования сегодняшнего можно, по сути, назвать некие базовые правила, которые действуют во всем мире. Но эти базовые правила формировались каждый под свою задачу, под решение каких-то негативных последствий. И допустим, модели, которые применяются в Европе, Америке или Азии, это такой более комплексный пример. Он кратно более устрашающий. То есть это не постоянные новости, там, каждые полгода о том, что вводятся новые правила. Это просто разом. Соответственно, вот, давайте вводить новые правила обработки персональных данных. И здесь на 300 страницах, по сути, все, что вы должны выполнять. И все говорят, мы не сможем. Ну, как бы не сможете, уходить с рынка. И, тем не менее, все выполняют, допустим, в Европе правила как раз GDPR, распространение персональных данных. В системном виде это кажется чуть проще. То есть если сказать о том, что если, грубо говоря, если каждый день говорить о том, что сегодня человек заболел, завтра заболел, послезавтра, то кажется, что что-то очень плохое происходит. А если сказать, что 4 человека заболели в один день, то как-то проще переживается. И поэтому, с одной стороны, кажется, что в России какие-то драконовские меры, а на самом деле эти меры кратно-кратно ниже, чем действуют в Европе, Америке или Азии.
Именно если мы говорим о взаимоотношениях власть и общество. Я просто к чему веду, но есть опасения, и, наверное, они не безосновательны, что любая критика власти, без которой невозможно нормальное функционирование политической системы. Да, если ты не критикуешь власть по делу, естественно, тогда, в общем, она считает, что она во всем права и начинает множить ошибки. Так вот, есть опасения, что любая критика власти будет трактоваться как оскорбление. Власть или ее представители. И те люди, которые занимаются, в общем, может быть, конструктивной критикой, будут отстранены, как минимум отстранены от возможности высказываться, а как максимум, в общем, отправиться в места не столь отдаленные. Вот вы не видите такую угрозу?
Честно, нет. Тут главное просто не повышать как это, эмоциональную нагрузку на контент. То есть, по сути, любая критика, на мой взгляд, чтобы она была эффективной, то есть, если критика нужна просто, чтобы, соответственно, эмоции
из себя выдать... А может быть, так, если это критика в рамках, так сказать, ну, каких-то нормативов, да, почему бы и нет?
Соответственно,
если ты чем-то недоволен, ты критикуешь, это не обязательно, что ты предлагаешь какую-то альтернативу. Ты просто недоволен чем-то, ты выскажешь свою позицию.
Сейчас расскажу. Если есть эмоции в организме, проще пойти там, в специальную комнату, посуду побить. Вот. Mm-hmm. А если есть критика, и ее можно хладнокровно описать, то есть, грубо говоря, как там цели по смарту измеримые, соответственно, четкое по очертанию, в понятных сроках и так далее, дать четкое предложение. Сейчас хорошая практика допустим, на региональном уровне очень хорошо работает, если написать в социальных сетях какую-то проблему, там, я недоволен там, вопросами в здравоохранении в таком-то районе, там, больница работает не так, как надо. Вот там параметры, детали, почему она работает нехорошо. И если такое сообщение пишется, то в большинстве регионов России уже действуют специальные мониторинги, когда человеку отвечает некий оператор, что ваш запрос принят, и в течение 15 дней, даже не 30 дней, ему должен прийти ответ. И этот ответ будет проходить некую премодерацию, так скажем, на вшивость стандартную, о том, что ваше сообщение передано в департамент неотвечаемых вопросов. А реальный ответ, то есть происходит оперативный запрос от там, аппарата губернатора в эту больницу или в муниципалитет. Те должны в течение 2 суток ответить, и пользователь получает ответ. В итоге
то есть обрабатывается как обращение граждан, да?
Да.
Если даже юридически нет таких норм, то фактически это уже есть.
Да, ну юридически как бы тему с обработкой обращений граждан нужно
через интернет и через соцсети,
ну,
да?
Нужно обновлять закон, но де-факто такие формы коммуникации есть, и если есть негатив, и если есть какие-то структурированные вопросы, если их нет, надо их найти. Угу. То есть как вообще нормально для тебя. И написать. То есть в этом нет ничего плохого.
Ничего плохого. Скажите, пожалуйста, тоже такая острая тема, много спекуляций вокруг этого. И тем не менее, есть ли какие-то неформальные взаимоотношения спецслужб российских с социальными сетями, тоже российскими?
У нас есть специальные правила, у нас есть, соответственно, реестр организаторов распространения информации. У нас есть правила хранения данных.
Это формальные правила. Да. Я говорю о неформальных отношениях, когда, в общем, поступает информация.
Я не уполномочен говорить о неформальных.
Вдруг вы нам что-то приоткроете.
Может быть, вы знаете что-то. Да. Вот Телеграм, там, вот сейчас говорят, что его не блокировали, а создавали такой имидж Телеграму, что, вот, дескать, такая гонимая структура, на самом деле, весьма себе взаимодействуют с государством эффективно. Есть такие точки зрения. Вот что скажете? У нас, правда, осталось 40 секунд до перерыва. Попробуйте.
Хорошая точка зрения для мирового пиара. Телеграм хорошо набрал аудиторию. В некоторых странах просто максимально. Если есть...
В Иране, например, кстати.
Да, если есть такой параллельный мир, в котором именно вот такая модель, то это, ну, круто.
То есть речь о том, что суперзащита, супершифрование в данном случае не идет. Это, ну, просто пиар как бы хороший был.
Нет, и защита, и супершифрование.
Безопасность там на высоком уровне. Ну, если о Телеграме говорить.
Обсудим чуть позже про чуть безопасность. Позже.
Хорошо. Продолжим после небольшой паузы наш разговор об интернете, в том числе и на территории Российской Федерации. В студии Илья Харламов и Елена Вглещинская. У нас в гостях генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Чельцин.